Алло, служба 325 слушает.
Hello, baby. Я...
Здравствуйте, уважаемые любители вкусно поесть, а вкусной еде побеседовать. В эфире скорая кулинарная помощь, служба 325. У микрофона Михаил Спичко. Я приветствую в студии шеф-повара, президента коллегии шеф-поваров Санкт-Петербурга Илью Лазерсона. Илья, привет.
Здравствуйте.
Наша программа выходит в прямом эфире, поэтому все вопросы на любую интересующую вас кулинарную тему вы можете задавать по телефону. Его номер 325-6177, 325-6177. Либо присылать на пейджер 309-26-65, 309-26-65. Пока мы ждем ваших вопросов, я хочу задать Илье свой, достаточно традиционный для нашей программы вопрос. Как обстоят дела в студии Лазерсона? Не изменились ли июльские планы, о которых ты говорил?
Студия работает. Летом довольно-таки часто приходится студии работать вне своих стен родных, потому что выезды, мероприятия на свежем воздухе и так далее, и так далее. Но, тем не менее, студия как площадка для любителей готовки работает. Ближайшее занятие 6 числа. Мы приготовим серию суши и стейк. Это сейчас такое популярное сочетание, скажем, для заведений ресторанного типа, а мы сделаем это в студии. Сами приготовим себе суши, съедим, а потом еще сделаем стейк с гарниром, с соусом, как положено. Настоящий стейк из мраморной говядины мы сделаем. Это будет 6 числа, а 13 числа будет большое занятие, посвященное летнему меню. Мы сделаем три разных летних меню. Три салата, три супа, три основных блюда. А потом их можно сочетать как угодно. Это будет 13 числа. Ну и не забывайте, что в студии всегда можно отметить свой или чужой день рождения, детский день рождения. Вот сейчас тоже достаточно много в студии проходит мероприятий закрытого типа, когда компания друзей хочет поготовить вместе, либо когда кто-то хочет отметить свой день рождения, приглашая гостей в студию. Так что вся информация есть на сайте lazerson.ru, а также она... может быть, вам предоставлено по телефону 715-14-61.
А номер телефона в нашей студии 325-6177, и мы принимаем первый звонок. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Слушаем вас.
Вам беспокоит Владимир Петрович.
Пожалуйста, Владимир
вам
Петрович.
Вам дать высокую оценку вашей передачи, как повышающей общую культуру санкт-петербуржцев. Благодаря вам я очень продвинулся в приготовлении, так сказать, вкусной, здоровой пищи. Это начало.
Спасибо большое.
Спасибо.
Спасибо.
Я хочу еще, значит, разъяснить вам ваше недоумение по поводу того, как-то передачи две назад вы сказали, почему на Западе, нежирное молоко стоит дороже жирного, а у нас, наоборот, жирное дороже, нежирного.
Да, был такой разговор.
Я, значит, когда-то читал, это было лет, может быть, 30 назад, что на Западе коровы, а там полностью автоматизированные, так сказать, фермерские хозяйства, и корова, там с очень маленьким вымем, но дает не меньше 6% жирности. Просто экономически невыгодно возить нежирное молоко. Поэтому для того, чтобы его сделать нежирным, нужно приложить еще усилия, то есть затраты. И поэтому оно дороже жирного. У нас же гонится за большим количеством молока, огромное, так сказать, вымя у коровы, и оно нежирное, и чтобы его сделать жирным, нужно еще его приложить усилия. Вот почему у нас нежирное молоко дешевле, а у них нежирное дороже.
То есть обратный процесс, противоположное происходит.
Угу. Я доходчиво разъяснил.
Да, мне кажется, да, но сейчас Илья еще прокомментирует, спасибо.
Современная молочная промышленность, она такова, что в любом случае приходится молоко, что называется, нормализовать по жирности. Очевидно, что коровы-то разные, и приходит молоко на завод, и у него такая-то жирность. А вы же видите, что на упаковках в магазинах очень четко идет градация молока. Есть 1,8, есть 2,5, есть 3,2. Но есть там еще повыше молоко. Ясно, что производителям нужно в начале из партии молока делать сливки. Это очень жирный продукт, да? А потом с помощью этих сливок, допустим, повышать жирность молока какого-то. Ну, либо понижают, ну, понижают сепарирование. Поэтому эти процессы-то идут и там, и у нас. Конечно. Я думаю, что в одинаковой мере. Хотя то, что там, вероятно, на выходе из фермы молоко жирнее, я думаю, что это да. И поэтому, да, им в большей степени приходится обезжиривать молоко, а нам, так сказать, нормализовать, да,
ужирнять.
Вверх, потому что нам сначала надо сливки из одного молока сделать, а потом этими сливками добавлять уже жирности в молоко. Поэтому, скорее всего, у нашего корреспондента действительно хорошее объяснение есть тому, почему у нас жирное молоко дороже, а на Западе наоборот.
3-2-5-6-1-77. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Слушаем вас внимательно.
Маргарита Ефимовна, подскажите, пожалуйста, как правильно сделать греческий салат? Очень он уж вкусный везде, где мы отдыхаем за границей, но не разобраться точно в ингредиентах.
А ну, давайте вспомним. Вы не узнаете сладкие перцы в ингредиентах или огурец?
В общем, да. Ну, вот...
Не узнаете, да?
Ну, нет, я, в принципе, узнаю, но пробовала сделать что-то, видимо, вот какие-то нюансы. Может быть, бальзамический уксус, ну, оливковое масло, не знаю, маслины, ну, вот подскажите.
А сыр какой?
Что?
А сыр вы используете?
Ну, сыр, нет, конечно. Ну, какую-нибудь брынзу, какая-нибудь фета или фета. Вот что правильно? Потому что внешне не определить.
Ну, вы сейчас говорите, что вот вам нравится салат, который вы ели именно за границей где-то,
ну,
да?
Ну, в общем, да. Вообще-то, вот самое вкусное ела, да, недавно.
Ну, я что могу сказать? Собственно, там, в греческом салате, кстати, он в Греции не называется греческим салатом, он называется хориатики, то есть деревенский салат.
Мы об этом как-то говорили.
Кстати, там есть овощи, там есть огурцы, там есть помидоры, там есть сладкий перец. Ну, красный лук, как правило, колечками тонкими нарезается сверху.
А теперь вы сравните греческие помидоры, выращенные там...
Ну, да.
И те, которые можно купить...
Там, да, или оливки, или маслины есть, потому что это, собственно, один из символов Греции. Но что здесь уместно сказать? Конечно, вкус самих овощей, поскольку они являются основу, конечно, очень важен. Ясно, что в летнее время в таких вот овощных странах, конечно, там овощи вкусные. У нас не всегда, потому что у нас и летом часто тепличное все равно используется. Овощи нарезают достаточно грубо. И они заправляются оливковым маслом. Хотя можно не заправлять оливковым маслом, можно подать его отдельно. Опять же, оливковое масло должно быть самое лучшее, которое есть. В Греции оно недорогое, потому что Греция производит много оливкового масла. У нас оно дорогое. Но для греческого салата важно, конечно, хорошее оливковое масло. Для греческого салата очень важен сыр, как вы понимаете. И вот... у нас все меньше и меньше можно купить настоящей человеческой феты. Сыр фета. Да, фета очень похожа на брынзу, но дело-то все в том, надо это понимать, что в Греции фета, когда греки говорят фета, имея в виду, что это вот настоящий сыр фета, это всегда овечий сыр. Это сыр из овечьего молока, имеющий весьма выраженный вкус. Чуть рисковатый даже, но зато он компенсируется как раз овощами. И вот здесь возникает очень хороший баланс вкусов. А у нас вот овечьи феты практически не найти теперь. У нас используются всевозможные продукты, как вы сами сказали, фетаки. То есть это какие-то суррогатные продукты, сделанные с добавлением уже растительных жиров. Ну, это не у нас сделано, а все равно где-нибудь в Германии, например. Но это уже совсем не то. Поэтому вот, понимаете, вот мелочи, да? Вкусные овощи. Ну, не мелочь вроде бы, но это один из факторов. Хорошее оливковое масло, а не плохое оливковое масло. Хорошая фета из овечьего молока, а не коровьего молока, или тем более не с добавлением растительных жиров. Хорошие маслины и оливки, между прочим. Хороший сладкий лук. Вот и здесь получается столько, вроде бы, составляющих успеха греческого салата.
Так, пора обращаться к нашим конкурсам, точнее, к первому из них, конкурсу литературно-кулинарному.
Вкусная цитата.
Ну и, как всегда, мы просим вас назвать источник, откуда позаимствована следующая цитата. Сегодня цитата вот такая. «Уверяю вас, готовил я недурно и с вдохновением. У меня были две кастрюли для варки яиц и картофеля, сковородка для сосисок и ветчины и кофейник. Вот и вся нехитрая кухонная утварь. Не всем доступна роскошь, но устроиться скромно можно всегда. Кроме того, я запасся 18-галлонным ящиком пива. В кредит, конечно. И отпускающий на веру булочник являлся ко мне ежедневно». Конец цитаты. Напомню, что ответы на вопросы наших конкурсов мы принимаем исключительно по телефону. Ну а на пейджер можно присылать вопросы. 309-26-65 – это номер пейджера, 325-6177 – номер телефона. Поговорим по телефону. Алло, здравствуйте. Алло.
Алло.
Здравствуйте, слушаем вас, вы в эфире.
Здравствуйте, вы мне, да?
Да.
Владимир, Петербург. Есть такие макароны толстые, как фломастер, да, которые начиняются фаршем. Вот начинили фаршем, да, говяжий фарш вместе с куриным. Опустили в кипящую воду, варили 10 минут. Они все развалились, полопались. Почему? Что мы неправильно делали?
Их не нужно было варить.
А как?
Вы вот описываете мне макароны как фломастер, то есть они...
На каннелоне, наверное, или как?
Но фломастер таким не бывает толстым. Я не могу понять диаметр все-таки макаронов.
Ну, примерно 1.5 сантиметра. И длиной 3-4 сантиметра.
А вы начиняли живым фаршем, сырым или уже вареным?
Сырым.
Сырым. Я не знаю, почему. Возможно, макароны не должны, конечно, так себя повести. Не должны разваливаться.
Их действительно надо варить в воде, начиненные фарши?
Да, конечно, в том числе в воде. Их можно варить в воде.
Я думал, что их надо тушить.
Их можно варить в воде. Вот, кстати, каннеллони, они большого диаметра. Их в воде тяжело было бы сварить, начиненными. А такие макароны меньшего диаметра можно варить в воде. Поэтому я не знаю, почему они растрескались. Они не должны трескаться, конечно, так. Значит, были плохие макароны просто.
По-моему, они не растрескались, а развалились, что фарш из них вылез, мне кажется. Вот в чем проблема.
Ну, они перед тем, как развалиться, должны были растрескаться. Потому что
одно другого не исключает.
Да, да. Поэтому я не знаю, что вам сказать, потому что они не должны так себя вести. Вы начинили их сырым фаршем, который хорошо вошел внутрь, так сказать, и... Достаточно, если вы достаточно быстро их положили в воду. То есть, если бы вы начинили их фаршем, и какое-то время они у вас лежали до варки, вот тогда возможно, что они растрескаются и развалятся. А если вы их начинили и сразу же начали варить, то тогда так макароны себя повести не должны были. Значит, здесь причина в том, что макароны некачественные.
Я-то думал, мы как-то ведь и говорили об этом, про каннеллони в данном случае, в том случае, что... Их начиняют уже, по-моему, вареными.
Нет, их начиняют сырыми.
А, но, их не, но их не варят, а потом...
Их не варят, а запекают под слоем, да, молочного соуса.
Но это гораздо более... гораздо большего диаметра, да, получается, каннеллони?
Да, каннеллони гораздо большего диаметра, конечно.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Вас зовут?
Ольга.
Ольга, вы хотите о чем-то спросить?
Нет, я хочу рассказать о том, откуда цитата. Кто автор цитаты?
Ну и кто же, по-вашему?
Герберт Уэллс, рассказ «Первые люди на Луне».
Вы давно перечитывали Герберта Уэллса?
У меня это ребенок сейчас читает, поэтому я и знаю. Он читает мне вслух.
О, как хорошо. А вы не внесете небольшую ясность? Это рассказ или это роман?
Рассказ. Ага. Я бы назвала это рассказом.
Все, но в любом случае, название абсолютно верно, и автор тоже, Герберт Уэллс, «Первые люди на Луне». Созвонимся с вами после эфира нашей программы, договоримся о том, как вам попадет книжка, но не Герберта Уэллса, а книжка «Скорая кулинарная помощь», которая написана по мотивам нашей программы. Ну что ж, теперь предлагаю обратиться к нашему музыкально-кулинарному конкурсу и послушать его первый фрагмент. Marimba rhythm start to play, dance with me, make me sway, like a lazy ocean hugs the shore, hold me close, sway me more, like a flower bending in the breeze, burn with me, sway with
the dancers may be on the floor, yeah, but my eyes will see only you. Only you have that magic technique. When we sway, I go weak. I can hear the sound of violins long before it begins. Make me thrill as only you know how. So play me smooth, sway.
Это был первый фрагмент нашего музыкально-кулинарного конкурса. 325-6177 номер нашего телефона, 309-26-65 это номер нашего пейджера. И вот я прочитаю послание, вопрос от Ирины. Как и что готовить из капусты кальраби?
Ну, воспринимайте капусту кальраби как черешку от белокочанной капусты.
Поэтому... А что можно приготовить из кочерышки для белокочанной?
Да, то же самое, что и из капусты. Хотите, шинкуйте эту капусту и добавляйте ее в борщ, например, как альтернативу белокочанной капусты. Хотите, нарезайте ее соломкой, там, шинкуйте ее, делайте из нее салат, как обычно, допустим, там, уксус, растительное масло в качестве заправки. Хотите, кальраби можно тушить, нарезав ее небольшими ломтиками, потому что капусту ведь можно тушить. Поэтому все то, что можно сделать из белокочанной капусты, можно делать и из кальраби.
А заквасить можно?
Можно, конечно, можно заквасить. Вот, вот все то, что круглое, кстати, и вот корнеплоды. Ну, мы будем считать, что это не корнеплод, конечно, кальраби, но похожа она там, да, на репу, например, uh-huh. по форме. Но все, что круглое, кальраби, репа, свекла, это все можно квасить, заквашивать. Я, например, ел как-то заквашенную репу. Это очень вкусная штука. Ну, квасится, как обычно, собственно, положили в соленую воду, там чуть сахара, uh-huh. и там пойдет процесс брожения. И в результате вы получите там через, может быть, недельку уже квашеные ломтики чего-то, что положили.
А мне все не дает покоя гастрономическая фантазия по поводу квашеной брюссельской капусты. Это возможно? Как думаешь, такие маленькие кочешки? Ведь здорово.
Я думаю, что они нормально себя должны повести. В любом случае, ее консервируют в овощных ассорти, подкисленных. Uh-huh. Поэтому я думаю, что она тоже может подвергаться вот этому молочно-кислому, так сказать, сбраживанию.
Алло, здравствуйте.
Меня зовут Анастасия. Слушаю. Скажите, пожалуйста, из чего делается черемша? Мы с другом поспорим. Говорит, да это обычный чеснок, с которого срезаются стрелки. А мне как-то казалось, что это что-то другое, и это необычный чеснок.
Не-не, черемша делается из черемши. Это растение такое специальное.
И не более того.
Это не чеснок. Это другое
они
растение.
По вкусу просто
да, они просто
похожи.
По вкусу похожи. А черемша, черемша это черемша, а чеснок это чеснок. Это разные вещи.
325-6177 номер нашего телефона. Алло, здравствуйте. А, мне подсказывают, что у нас нету следующего телефонного звонка, но это хорошая возможность послушать второй фрагмент нашего музыкально-кулинарного конкурса.
Пожухла листва, и, может, трава людская молва, и все только сон, гарсон номер два. Вот стол, где я пил, вот виски со льдом, напиток стал бы. Стол сдали в музей, а вот за стеклом мумия всех моих близких друзей. А я только встал на пять минут купить сигарет. Я вышел пройтись в Латинский квартал, свернул с Кэмден-Лок на Невском. почти с Тверской. Я вышел духовно, обернулся Тверской, но мог бы пропасть, а нет, не пропал.
Это был второй фрагмент нашего музыкально-кулинарного конкурса 3256177. А вот теперь у нас уже есть телефонный звонок. Алло, здравствуйте.
Добрый день.
Добрый день.
Санкт-Петербург, Лариса Ивановна.
Слушаем вас, Лариса Ивановна.
Подскажите мне, пожалуйста, вот у меня есть виноградные листья, нам подарили консервированные. И вот что, какой делается фарш? Особенный или обыкновенный? И как потом, когда закрутишь, как фаршируешь, как с ним дальше поступать? Тушить, жарить?
Я так понимаю, мы сейчас говорим о долма.
Ну, видимо, да, видимо.
Спасибо.
Фарш-то обычный. Вы можете любой фарш закрутить в виноградные листья. Все
даже овощной.
Вкусно, конечно. Можно сделать вегетарианскую долма, когда там будет только рис. Такой на три четверти отваренный рис, заправленный большим количеством шинкованной зелени и лимонным соком. И вот этот рис... Почти до готовности, повторяю, отваренный, остуженный и смешанный с шинкованной зеленью, фаршируют уже листья. А можно делать фарш мясной, обычный фарш, когда там будет и сырое мясо, измельченное в мясорубке, и, допустим, полуотваренный рис. Чаще всего, ну да, мы делают с бараниной. То есть там будет баранина измельченная с луком, с добавлением риса.
А можно рис
соль,
не добавлять?
Перец. Можно не добавлять, но будет плотнее тогда. Я считаю, что начинка будет очень плотная. Рис, он ведь размягчает, он дает такую нежность, впитывая соки в себя. И вы закручиваете эти листики, ну, как голубчики маленькие делаете, и долму просто отваривают. Вы ее укладываете в кастрюлечку, слоями друг на друга. На дно только кастрюли. Я вам рекомендую положить какую-нибудь подушку, чтобы первый слой маленьких голубчиков укладывался не на дно кастрюли, а на подушку. Нашинкуйте просто лука туда. Закройте дно чуть-чуть луком и потом кладите первый слой, чтобы не пригорело. И эти голубчики укладываются слоями, так сказать, в кастрюлечку, просто заливаются водой, и они просто отвариваются в небольшом количестве воды. То не нужно добавлять томат, не нужно. Они отварены, а потом уже к ним хорошо подать соус, который, как правило, делается из кисломолочного продукта и толченого чеснока. То есть вы толченый чеснок добавляете либо в кефир, хотите в йогурт, хотите в кислое молоко. А я люблю очень, между прочим, добавлять немножко чесночку в ряженку и рассматривать это как соус. Вот горячий долма. Вот так готовится долма.
Может быть, еще такой вариант приготовления, когда дно кастрюли выкладывается костями, скажем, говяжьими, на которые, в свою очередь,
конечно,
выкладывается,
да,
долма,
конечно.
И там она уже больше на пару.
Навар будет вкуснее, да, будет вкуснее. Ну, вот. Но, опять же, это род подушки, на самом деле.
Алло, здравствуйте.
Опять к вам Владимир Петрович.
Слушаем вас, Владимир Петрович.
Значит, хочу поделиться советом напитков. Сейчас жаркая погода. Угу. Вот, я приготовляю, значит, на 700 грамм, значит, ну, обычной банки с закрученной крышкой, 2 столовых ложки томатной пасты, солю, перчу и ставлю в холодильник. Это один вариант. А другой вариант, значит, то же самое в баночку, грамм 700, ну, лимон кладу, значит, и оставляю на ночь эту банку, чтобы она немножко закисла. Сахар, конечно, туда, потом ставлю в холодильник. А после того, когда из холодильника вынимаю, полное, значит, впечатление, как будто бы я пью этот знаменитый гриб из 3-литровой банки. То есть точно такая же консистенция. Очень приятно, кисленько, значит, вот когда она немножко забродит с этим, с лимончиком. Так что вот.
Одну секунду, а вот первый напиток, вы говорили, что это томатная паста?
Да.
И вы разводите ее в воде?
Да,
просто.
Абсолютное ощущение томатного сока, прямо как будто из 3-литровой банки. Ну,
томатный сок так
он
и
так
делается.
И делается, собственно.
Томатный сок так и делают, да, разбавляем. Я тоже так делаю, бывает, сок, когда у меня нет томатного сока, допустим, и мне лень в магазин идти. Я тогда беру, ну, томатная паста все-таки чаще есть, чем томатный сок. Я ее разложу. Я, правда, люблю развести ее такой ближе к горячему водой. Добавить туда сахару, соль, а потом остудив уже пить. Мне кажется, так более равномерно растворяется томатная паста в воде.
Я ошибаюсь, или вот ты мне как-то рассказывал о том, что ты смешивал томатный сок и айран в одном сосуде?
Я люблю кисломолочный продукт смешать с томатным соком, будь то сметана, будь то кефир. И взбиваю все это блендером погруженным, получается такой очень вкусный вот для меня, например, напиток. Я туда люблю, конечно, еще добавить сухого чесноку, немножко порошка. Всегда сахар, всегда соль. И порой добавляют дробленый черный перец.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Николай Владимирович.
Прошу вас.
Я хотел подкорректировать один рецепт, который давал вам как-то по поводу банана в шоколаде с орехами. Помните, наверное, да?
Ну, я припоминаю. А вы напомните на всякий случай, пожалуйста.
Вот банан, спелый, хороший банан, да, нужно в растопленный шоколад, на водяной бане шоколад расцепить, а потом обсыпать его грецкими орехами, остудить, повторить эту операцию 3-4 раза. Вот. Суть коррекции. Меня угостили недавно, сказали, вот по твоему рецепту, оказалось, что орех настолько мелко дроблен, что почти как тертый. Вот так делать нельзя. Орех должен быть крупно ломаный. Это половинки или четвертушки грецкого ореха. Понимаете,
настолько
вот тогда вкус самого ореха, ощущение его на зубах появляется. И второй рецепт, это не мой, конечно. Я эту штуку ел в Лос-Анджелесе, в Диснейленде. Вот два таких банана позволяют целый день бегать там по всем этим прелестям, не испытывая никакого чувства голода.
О, сытный десерт, да, конечно. Бананы цельные, да?
Они... Да, цельные. Ну, дома-то можно, в общем-то, резать их по диагонали, там, наклонно, такими ломтиками.
Ясно, спасибо большое. А ты был в Диснейленде?
Я не был, поэтому я не ел такие бананы. Но очевидно, что это действительно сытная штука. И вот так вот, если надо надолго лишить себя чувства голода, то, конечно, такая штука очень хороша. Вот, очень хороша. И по вкусу, кстати говоря, здесь все очень тоже очень здорово сочетается. Шоколад, бананы, грецкие орехи. Поэтому, конечно... Но я бы, например, конечно, можно все это превращать в фондю. То есть, когда, если на столе стоит плошечка с расплавленным шоколадом, с растопленным шоколадом, и чуть подогревается, ну, как фондю, то тогда можно банан, кусочки банана, накалывая на вилку, макать в расплавленный шоколад и есть. Ну, а по дороге можно присыпать и грецкими орехами, между прочим. Тоже получается очень и очень неплохо.
Вот Георгий, по-моему, со мной согласен по поводу долмы. Надо применить бараньи ребрышки и на них укладывать долму. Но это уже получается еще более интересно.
Это, конечно, лучше, чем без ребрышек. Но без ребрышек тоже хорошо.
Алло, здравствуйте.
День.
Добрый день.
Простите, что беспокою вас. Будьте любезны, скажите о масле оливковом. Я беру масло оливковое экстра вирган первого отжима холодного. То ли я делаю или нет, или вы что-то предложите другое.
А вы для чего берете такое масло?
А я для употребления в свежем виде. Не
совершенно
знаю?
Верно.
А?
Совершенно верно вы делаете, совершенно правильно.
Экстра вирган,
да, на этом масле не нужно жарить, потому что это масло дорогое.
Да, я и не жарю его. Да,
это масло дорогое, его уместно употреблять только в салаты, то есть в холодном виде. Я люблю на кусочек хлеба съесть, поэтому вы абсолютно правильно поступаете.
Спасибо вам большое.
Спасибо вам. Спасибо. Давайте послушаем следующий фрагмент нашего музыкального конкурса.
I got my mind set on you. And this time I know it's real. The feeling that I feel. I know if I put my mind to it, I know that I really can do it. I got my mind set on you.
Это был очередной фрагмент нашего музыкально-кулинарного конкурса. А мы принимаем очередной звонок, который раздался по телефону номер 325-6177. Алло, здравствуйте.
Добрый день.
Добрый день, слушаю вас.
Меня зовут Мария, я вот хотела спросить, моцареллу, ее можно использовать в кулинарной или только есть? Вот в термической обработке она идет. Например, вот я делаю каннеллони, вот о чем вы говорили,
uh-huh.
и затыкаю вот эти вот отверстия твердым сыром. А если попробовать этим, он... Может расползется, мне не хочется портить продукт, просто хотелось узнать ваше мнение.
Но вы знаете, моцарелла хороша тем, что моцарелла очень хорошо плавится. Поэтому моцарелла незаменимый продукт для пиццы, например. Только моцарелла используется, ну, я имею в виду в настоящую итальянскую пиццу. Но здесь надо понимать только, что для пиццы не нужно покупать дорогую моцареллу, которая находится вот в сыворотке в виде такого яйца. Для пиццы достаточно купить блочную моцареллу, так называемую. Она дешевле и, ну, уместнее использовать блочную моцареллу для пиццы. А то, что вы сказали про каннеллони, можно, конечно, использовать моцареллу. Опять же, только блочную. Более того, в конце запекания каннеллони можно посыпать моцареллой верхушечку и тоже запечь дальше, чтобы моцарелла оплавилась. Хорошо запекаются, скажем, баклажаны, предварительно обжаренные там под слоем моцареллы. Так что моцарелла действительно это не только сыр салатного такого свойства, но и сыр, который используется для приготовления определенной серии горячих блюд.
Алло, добрый день.
Здравствуйте, меня зовут Юрий. Илья Александрович, вы не подскажете, как, что такое байховая чай? Спрашивал у лингвистов, там расхождение есть.
Я сейчас вам, не скажу вам, у меня есть эта информация дома в компьютере, потому что всего упомнить нельзя. У меня он есть в раскрытом виде термина. Сейчас я не припомню, почему называется байховый, но я готов этой информацией поделиться с вами в следующий раз.
309-26-65 – это номер нашего пейджера, 325-6177 – это, наоборот, номер нашего телефона. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Слушаем вас.
Меня зовут Наталья Петровна. Вот я тут как-то купила рыбу макрорус, или макрорус, как он там правильно, не знаю, ударение ставить. Мне на чисто внешне очень понравилось. Такая беленькая. А когда я ее стала готовить, она вся как-то расплылась, как желе. Вообще как-то можно ее приготовить
собрать
нормально?
Разве что в фольге, чтобы она не расплывалась, да, вы, допустим, положили немножко вареной картошечки на фольгу, положили туда кусочек рыбы, присолили его сырой, закрыли фольгу и в духовку. Вот так вы сможете хоть как-то сохранить форму, а жарить ее тяжело.
Сейчас я предлагаю послушать следующий фрагмент нашего музыкально-кулинарного конкурса. Это был очередной фрагмент нашего музыкально-кулинарного конкурса 3256177. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Михаил Илья. У меня нет к вам никаких вопросов, у меня есть к вам благодарность. Меня зовут Татьяна Серафимовна. Я вашу книжку, я счастливая обладательница всех ваших трех книг. И я обратила внимание, что первой вашей книге уже 10 лет. Я ее читаю как настольную. Я вам благодарна за вашу передачу. Самая умная, самая интеллигентная и самая замечательная
петербургская
передача.
Спасибо большое, спасибо. Неужели уже 10 лет? 10 лет, действительно.
Да.
Так о нашей программе сколько? 15 лет исполняется 15 лет, да. Этим летом.
Мы принимаем, готовы принять поздравления, посылки в адрес передачи.
И переводы.
Со всякими вкусностями, да.
3256177. Алло, здравствуйте.
Добрый день.
Добрый день.
Так, мне можно вопрос вам задать?
Конечно, для этого мы, собственно, здесь и находимся,
да,
в студии.
Анна Николаевна меня зовут. А как вот Илья Лаверсон, вот я не знаю, по-моему, я не с ним говорю, как он варит холодный борщ?
Как Илья Лаверсон, я не знаю, варит, а как Илья Лазерсон, я думаю, мы сейчас узнаем.
Ну, вы знаете, действительно варит, потому что все-таки нужно варить свеклу. Я, как правило, варю свеклу в начале неочищенной, ну, в воде. Я свеклу помыл и варю ее до готовности. Затем свеклу остужаю в холодной воде, чтобы было быстрее, и очищаю ее и натираю на крупные терки. Затем в эту свеклу я наливаю кипяток. Просто кипяток. И даю настояться, потому что свекла будет отдавать цвет и ароматы свои. Просто кипятку. Получится уже такой свекольный отвар, что ли. Повторяю, я его не варю, а просто заливаю кипятком. Когда все это остыло, я использую это как основу для приготовления холодного борща. Я туда добавляю сметану. Я туда добавляю натертый или нарезанный соломкой огурец, измельченную редиску, например. Я могу туда положить немножко нарезанной холодной картошки, отваренной в мундире, либо натертой. То есть я туда кладу, в общем, овощи. Помидоры нет, сладкий перец нет.
А мясное что-нибудь кладешь?
Мясное можно положить, естественно, все что угодно. От колбасы до буженины, до какого-нибудь пастромы, я не знаю. И когда наливаю суп в тарелку, тогда я могу посыпать его, скажем, измельченным, сваренным вкрутую яйцом. Вот такая, это такое направление. А очевидно, что укроп, там должен быть достаточно много укропа. Очевидно, что там могут быть варианты. Я могу и копченой рыбки положить при подаче этого борща. Рыбки горячего копчения, например, в борщ. А могу мясо, да, а... То есть здесь уже могут быть различные варианты. А могу добавлять в отвар, в свекольный, вот в этот уже после кипятка, не сметану, а кефир, например. И могу кефира много добавить туда, чтобы кефира было больше, чем, скажем, свекольного отвара. Это уже зависит от настроения, от ситуации, от доступности продуктов и так далее, и так далее.
Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Слушаем вас, вы в эфире.
Алло,
прошу.
Я хотела спросить, у Нины Иосифовны вас беспокоит, как это приготовить... Ризотто и морской коктейль.
А когда вы говорите приготовить морской коктейль, вы что имеете в виду?
Вот рыбное какое-то. Это блюдо рыбное или?
Это не блюдо.
Как? Это продукт.
Это продукт. Это в магазине продаются замороженные морепродукты, смешанные. Это называется морской коктейль. Но это не блюдо.
Он используется для приготовления ризотто?
Может использоваться, плохонько, конечно, получается, да? Потому что получается жестко, уж больно после заморозки все это. А ризотто готовится просто, нужно купить специальный рис для ризотто, он продается в магазинах. Затем на оливковом масле желательно, только не extra virgin, конечно, обжарить немного лука. Причем без корочки, а так, чтобы просто лук стал прозрачным. Затем туда добавить немытый, очень важно для ризотто, рис не мыть.
Добавить
туда тот специальный рис. И перемешивая деревянной ложкой, как бы обжарить рис тоже. Без всяких корочек, чтобы рис стал более прозрачным, чем он был в пачке. Потом добавить туда немножко белого вина сухого, совсем чуть-чуть. Когда вино, собственно, мгновенно выпарится, тогда всю эту штуку начинают, в эту штуку начинают добавлять бульон. Хотите овощной, хотите куриный, хотите рыбный, в зависимости от того, что вы хотите получить на выходе. И ризотто постоянно мешают, перемешивают. То есть добавили порцию бульона, варите, 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 перемешивая. Когда рис впитал весь бульон, добавляйте еще бульон. И так вы готовите до тех пор, пока рис не будет казаться вам сравнительно готовым. А потом можно поварить еще немножко, чтобы рис стал готовым так, как вы хотите. И в результате в этот уже почти ризотто добавляется тертый пармезан. Перемешать нужно, чтобы пармезан, так сказать, расплавился. И вы уже готовы к тому, чтобы выкладывать ризотто на тарелку.
Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте. Меня зовут Сергей. У меня один вопрос.
Пожалуйста, Сергей.
Чем отличается красный картофель от белого и какой картофель покупает сам Илья? Спасибо.
Я не знаю, чем отличается красный картофель от белого. Кто-то считает, что один из них более рассыпчатый, кто-то нет. Но на самом деле цвет кожи ничего не значит, потому что красный картофель бывает как рассыпчатым, так и не рассыпчатым. И бывает предназначенным для жарки, а бывает лучше для варки. Поэтому цвет кожицы картофеля, собственно говоря, ни о чем вам не говорит, если вы не знаете деталей конкретного сорта этого красного картофеля и конкретного сорта этого белого картофеля. Когда я этого не знаю, мне безразлично, какой картофель покупать. Потому что, в принципе, конечно, из любого картофеля можно сделать более-менее нормальное пюре. Понимаете? Поэтому я не смотрю на цвет
равно
картофеля.
Равно как и поджарить.
Да, я могу смотреть на цену, я могу смотреть на внешний вид. Вот, собственно, и все. Поэтому я не делаю из этого культа какого-либо, да, не хожу с умным видом, языком не цокаю и говорю, что не, вот этот картофель мне не пойдет, я вот этот вот, а вот тут вот такого у вас нету, и я не буду объезжать 10 магазинов, да, для того, чтобы купить что-то уж такое особенное.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте. Я хочу подсказать, как надо готовить фаршированные макароны фаршем.
Да, пожалуйста.
Правильно все делает товарищ, что он фаршированные, что макароны он фарширует сырым фаршем, но их не нужно ни в коем случае бросать в воду. Их нужно сразу же укладывать или на противень, ну, чуть-чуть смазать растительным маслом или каким-нибудь жиром, ну, я растительным маслом. Плотно их друг к другу складывать в один и не более чем в два ряда. И потом заливать их или молоком, но молоко очень трудно удержать потом. Обычно я заливаю в воду или сметану, или майонез, все раз, или можно просто водой, если фарш у него жирный. Вот, все посолить в меру. И если это в противень, то закрыть фольгой противень. Если это сковородка, то, значит, крышкой. И поставить или наверх, если он хочет побыстрее, или в духовку. Вот. Но залить нужно так, чтобы макароны скрылись в этом соусе.
Спасибо. Спасибо. То есть получается, что при такой плотной укладке они просто не болтаются в воде.
Да, они не болтаются в воде, но тем не менее, это хороший способ, несомненно, но тем не менее, я неоднократно ел макароны, фаршированные мясом, которые варились в воде.
И было этим доволен?
Я еще это ел это еще с детства, потому что мама мне готовила такие макароны часто, мне нравилось. Она их просто варила, и с ними не происходило никаких бед.
Хорошо, тогда послушаем последний фрагмент нашего музыкального конкурса. И у нас есть 3 с небольшим минуты для того, чтобы мы услышали правильный ответ на вопрос нашего музыкально-кулинарного конкурса. Пока что принимаем следующий звонок. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Илья Исакович и Михаил.
Слушаем вас.
Я хотела бы узнать, Илья Исакович, как лучше сделать
фарш из мясного фарша начинку для пирога. Вот у меня почему-то этот фарш получается, мне кажется, и невкусным, и жестким.
Так, погодите, погодите, вы делаете начинку из готового мяса уже?
Не, фарша? Не фарш готовый.
А зачем фарш готовый? Ну, начинка для пирога должна быть уже готовой. Понимаете?
Да, я ее жарю.
Так.
С луком. Жарю с луком.
Фарш.
Да, фарш.
Я вам рекомендую брать все-таки мясо, а не фарш.
Все-таки.
Да, конечно. Это... То есть возьмите кусочек мяса, отварите это мясо, а потом измельчите его в мясорубке. Отдельно обжарьте лук, мелко нарезанный. Смешайте это мясо с обжаренным луком. Вы сделайте немножко молочного соуса. Расплавьте, растопите кусочек сливочного масла. Добавьте в него муку. Погрейте все вместе и налейте туда молока. И в результате молоко у вас загустеет от воздействия муки. У вас получится бешамель, молочный соус. Немножко. И вот этим густым, холодным молочным соусом заправьте фарш, повторю, в котором уже есть мясо и лук. Это придаст мясу сочность. А потом, уже непосредственно перед приготовлением пирога, в этот мясной фарш можно еще добавить измельченное, сваренное вкрутую яйцо. Вот такой фарш будет нежным, и вместе с тем он не будет сухим.
Так, нам надо потихонечку завершаться, и пока еще есть минутка, ты начинай напоминать о планах студии Лазерсона. А может, до нас кто-то еще дозвонится с правильным ответом.
6 числа занятие суши и стейк. Ну, все понятно, собственно, что будет на таком занятии. 13 числа несколько летних меню мы приготовим. Дополнительная информация, более подробная информация есть на сайте lazerson.ru. Или можно звонить по телефону 715-1461, и вам расскажут о тематике занятий, о том, как они проходят, и ответят на все вопросы.
Так, я знаю, что до нас дозваниваются с вариантами ответа на вопрос музыкального конкурса, но эти варианты не совсем правильные, поэтому мне самому приходится назвать слово «пахта» и назвать тех исполнителей, фрагменты песен, которых прозвучали. Это группа Pussycat Dolls, это группа Aquarium, это Джордж Харрисон, это группа Time Out и группа Альфа Пахта. Сегодня это слово было нами зашифровано. Ну что ж, на этом наша программа подошла к концу. Большое спасибо всем за внимание и до встречи через неделю.
Всего доброго.